Кто-то сказал: «Ведь они только слушают пение и пребывают в трансе». Тогда он сказал: «Оставьте их, пусть они восхищаются с Аллахом». Рассказывая о своем стремлении к постижению истины и о том, каким образом этот путь привел его к суфизму, имам Аль-Мухасиби говорил следующее: «Если посмотреть внимательно, то становится очевидным, что умма раскололась на 70 с лишним групп. Среди них лишь одна спасенная, об остальных же Аллах лучше знает. На протяжении определенного промежутка времени я не прекращал наблюдать за этим разделением, одновременно ища верный путь, знания и поступки, руководствуясь в поисках этого пути наставлениями алимов. При этом я понял многое из слов Аллаха и осмыслил состояние уммы. А разногласия в ней я уподобил бы глубокому океану, в коем утопает множество людей, а спасаются лишь немногие». Вместе с тем, каждая из этих групп утверждает, что спасение именно в следовании за ней, а гибель в отвержении ее. И люди при этом разделяются на несколько категорий. Среди них есть познавшие жизнь вечную, ахира. Встретить их трудно, и это, возможно, крайне редко. Есть и невежды, отдаление от них победа. Есть среди людей и те, кто уподобляется ученым, а также одержимые мирским и выбравшие мирское. Также бывают люди, несущие религиозные знания, но стремящиеся через свои знания к величию и получающие мирской удел благодаря религии. Бывают и такие, кто уподобляет себя набожным людям, но знания которых не имеют эффекта и не воздействуют на сердца слушателей. Есть те, кто относит себя к умным, но лишены набожности и богобоязненности. Среди людей встречаются и те, кто объединился ради своих страстей и мирских благ, кто ищет власти. Эти люди – шайтаны, отвернувшиеся от вечной жизни, алчно стремящиеся к мирскому и ищущие накопления земных благ. Хотя они и живые в этом мире, однако считаются мертвыми, их традиция запретна. Абдул-Кадир аль-Багдади в книге «Различия между группами» сказал: «Первый раздел из разделов этой книги повествует о категориях людей сунны и согласия, ахлю-сунна валь-джама'а. Знайте, таких категорий людей 8. Шестая категория – это аскеты-суфии. Далее он описывает их как самых благородных и наиправдивейших людей. Имам Аль-Газали в книге «Мункид мин ад-далаля» пишет: «Я узнал, что суфии – это те, кто идет по пути Аллаха. Их образ жизни наилучший, их путь наивернейший, их нравы наичистейшие». Великий имам Фахруддин ар-Рази в 8 главе своей книги сказал о суфиях: «Большинство из тех, кто описывал течение исламской уммы и не упомянул о суфиях, совершил ошибку, потому что в итоге высказывание суфиев сводится к тому, что путь к познанию Всевышнего Аллаха лежит через очищение и избавление от плотских страстей. И это благой путь». Он также сказал: «Суфии – это люди, занятые размышлениями и отделением телесных влечений от плоти и постоянно стремящиеся не забывать о поминании Аллаха во всех действиях и движениях. Они привили себе совершенное следование правилам благочестия, адабам в отношении ко Всевышнему Аллаху. И это лучшее учение среди сынов Адама, алейхиссалам». Айз ибн Абдус-Салам, прозванный «господином ученых», сказал: «Суфии укрепились на основах шариата, которые несокрушимы ни в мирской жизни, ни в последней, а другие на обрядах, и их многочисленные чудеса подтверждают это». Имам ан-Навави в своей книге «Макасид» сказал: «Суфизм имеет 5 основ: богобоязненность, скрытая и явная, следование сунне словами и делом, непривязанность к людям при встречах и разлуках, довольство Аллахом в малом и большом, обращение к Аллаху в радостях и бедах». Ибн Таймия сказал: «Что касается следующих путем истины, таких как Фудайль ибн Ияз, Ибрахим ибн Адхам, Абу Сулейман Дарани, Мааруф аль-Курхи, Сарию Сакати, Джунайд аль-Мухаммад и других из числа прежних, а также подобных Абдул-Кадиру Гейляни, шейху Хаммаду, шейху Абу Аль-Баяну и другим из последних, то они не позволяют мюриду, даже если он способен летать, ходить по поверхности воды, выходить за рамки велений и запретов шариата. он обязан совершать только дозволенное, отрекаться от запретного до самой смерти. И это истина, на которую указывает Коран, Сунна и единодушное мнение праведных предков. Подобное в их изречениях встречается часто. Имам Ибн Халдун о суфизме сказал так: «Это наука из числа шариатских наук, возникших в исламской умме. Основой ее считается то, что этот путь не переставал быть истинно верным путем у лучших из числа сподвижников, табиинов и последовавших за ними, который зиждется на усердии в поклонении и привязанности к Аллаху, отдалении от мирской роскоши, отрешении от всего того, к чему стремится большинство людей, наслаждаясь богатством и властью. Уход от общества людей для поклонения в кельях был распространенным явлением среди сподвижников и прежних поколений. А когда же во втором веке хиджры и последующих веках возросла любовь к мирскому и люди устремились к накоплению богатств, то в поклонении Всевышнему отличились люди, которых называли суфиями. Шейх Таджуддин Ас-Субуки в своей книге «Муиду Ниам ва Мубиду Никам» в разделе о суфиях говорит: «Да приветствует их Аллах и возвысит, и соединит нас в раю вместе с ними». Разделились высказывания о них, причиной чего явилось незнание их истинной сущности из-за множества выдающих себя за них. Так что шейх Абу Мухаммад Аль-Джувайни сказал: «Не будет действительным вакф в их адрес, так как нет им предела». Однако же действительность такого вакфа достоверна. Они те, кто отрекся от мирского и занят поклонением Всевышнему. Далее он в своих определениях суфизма и суфиев сказал: «Они приближены к Аллаху и избранники Его, посредством поминания которых ожидают милосердия и благодаря мольбам которых ниспосылаются дожди. Да будет Аллах доволен ими и нами благодаря им». Джалалуддин Ас-Суюти в своей известной книге «Таидуль Хакикати Аль-Алия» сказал: «Поистине, суфизм сам по себе – наука, достойная почитания. Ее стержень – следование сунне и отказ от нововведений, отход от плоти и ее привычек, корысти, желаний и воли, подчинение Аллаху и довольство его решениями, поиск его любви и унижение всего остального. Я знаю, что много в суфизме самозванцев, выдающих себя за его приверженцев, которыми они не являются. Они привнесли в суфизм то, что к нему не относится, что привело к плохому мнению обо всех суфиях, и наши ученые приложили немало усилий, чтобы отделить эти две категории, чтобы люди истины были известны, чтобы их можно было отличить от людей лжи. Я подумал над всеми вопросами относительно того, что имамы говорят в адрес суфиев, но я не видел истинного суфия, утверждающего что-либо из противопоказанного, считающие себя суфиями, хотя они вовсе не из них». Журнал «Аль-Муслим» распространил статью под заголовком «Мнение шейха Мухаммада Абдо о суфизме», которую передал шейх Али Махфуз, и сказал: «Шейх Мухаммад Абдо говорил: некоторым историкам, исследовавшим историю ислама, стало непонятно, в частности, то, что в него привнесено из области нововведений и традиций, испортивших его красоту. Причина, приведшая мусульман к такому невежеству, заключается в том, что они посчитали, будто суфизм сыграл одну из главных ролей в распространении невежества в их религии и отходе от истинного единобожия, в котором кроется залог спасения и действительность поступков. Однако они ошибались. Мы расскажем кратко о цели суфизма и о том, к чему он пришел впоследствии». Суфизм появился вместе с исламом и сыграл огромную роль в его становлении. Целью суфизма в то время было воспитание нравов, облагораживание душ, превращение исламских принципов в его сущность и постепенное ознакомление с мудростями и тайнами предписаний. Некоторые законоведы того времени, будучи блюстителями внешних норм шариата, отрицали их знание тайн религии и обвиняли суфиев в неверии и в заблуждении. Так как правительство было на стороне законоведов, весьма в них нуждаясь, суфии были вынуждены скрывать свои учения, вводить отличительные термины и символы, отказываясь принимать в свой круг кого-либо без определенных условий и долгих испытаний. Они говорили, что тому, кто хочет быть с ними, в первую очередь необходимо стать учеником, затем мюридом, затем саликом, а затем он либо дойдет, либо не дойдет. Таким образом, они испытывали ученика и наблюдали за его воспитанием в течение долгого времени, чтобы выяснить, насколько истинна его решимость, а также удостовериться в том, что он не преследует цели разоблачения их тайн. А удостоверившись в его искренности, они вели его по пути шаг за шагом. Шейх Рашид Реза сказал: «Суфии отличились приверженностью к одному из важнейших столпов из столпов религии, и никто не превзойдет их в этом. Столп этот – воспитание научное, нравственное и познание истины. Когда появились в нашей умме научные книги, шейхи суфии также написали книги о нравах и воспитании души». Абуль-Хасан Али Аль-Хасан Ан-Надави, член научного арабского совета в Дамаске, лидер совета ученых Индии, рассказывая о суфиях Индии и об их влиянии на общество в своей книге «Мусульмане в Индии», пишет: «Суфии принимали у людей обет единобожия, искренности, следование сунне, раскаяние в грехах, послушание Аллаху и его посланнику. Они предостерегали людей от мерзостей, порицаемого и плохих нравов, жестокости и притеснения, в то же время призывая их к лучшим нравам, отказу от низменных качеств, таких как высокомерие, зависть, злоба, и к очищению своей души, обучали их поминанию Аллаха, желали доброго рабам Аллаха и довольства имеющимся. Сверх этой клятвы, которая являлась символом глубокой и особой связи между шейхом и его мюридами, они не переставали быть проповедниками, стремясь разбудить в сердцах людей чувство любви к Аллаху и жажду его довольства, и высокое стремление к облагораживанию души и изменению своего состояния к лучшему». Далее он рассказал о влиянии их поведения, их искренности и их присутствия в обществе и привел некоторые примеры, которые отражают историческую реальность. В частности, рассказал о шейхе Ахмаде Аш-Шахиде. Люди толпами приходили к этому шейху, если он останавливался в каком-либо городе, и в его присутствии просили прощения у Аллаха. Когда он остановился на 2 месяца в Калькутте, то количество посещающих его за день превышало 1000 человек. Прием продолжался до полуночи, и ввиду большого количества людей ему не удавалось принимать их по одному человеку. Тогда он разматывал 7 или 8 тюрбанов, и люди, держась за эти полотна, давали клятву и каялись. Так приходилось делать 15, а то и 17 раз к ряду. Также он рассказывает о шейхуль-исламе Алауддине, да смилуется над ним Аллах. Последние годы жизни этого шейха особенно отличились его влиянием среди людей, вызывавшим резкое падение спроса на запретные товары, такие как алкоголь, наркотики и сокращение совершения греховных деяний и преступлений настолько, что даже упоминания об этом стали редки. Тяжкие грехи в понимании людей стали равнозначны неверию. Люди стали сторониться ростовщичества, а ложь и обвешивание на рынках стали редкими явлениями. Воспитание со стороны этих суфиев порождало в сердцах людей высокое стремление к служению людям, оказанию им всякой помощи и поддержки. Далее устаз Ан-Надави объясняет, что в результате проповеди этих суфиев значительно возросло количество людей, принимавших ислам, и соблюдение ими норм шариата привело к абсолютному прекращению торговли алкоголем в Калькутте, одном из самых больших городов Индии, центре английского колониализма, в результате чего производители этой продукции были вынуждены обратиться к правительству с просьбой о снижении налогов, объясняя это падением спроса на рынке. Очевидно, что если бы какая-либо организация или правительство поставили перед собой подобные цели, они бы не достигли того, чего достигли эти суфии. Благодаря стремлению шейхов, продолжает устаз Надави, было посажено множество деревьев, в тени которых укрывались многочисленные путники, утомленные дорогой. В другой своей книге «Мыслители и призывающие к исламу», рассказывая о суфиях и об их роли в распространении ислама, он пишет о великом муршиде Абдул-Кадире Аль-Гейлани, да озарит Аллах его душу. На его собраниях-маджлисах присутствовало около 70 тысяч человек. В его присутствии приняло ислам более 5000 человек из числа иудеев и христиан, и из числа ведших разбойничий образ жизни перед ним раскаялись более 100 тысяч человек. Количество людей, которых он принял, известно только Всевышнему Аллаху. При этом поведение этих людей улучшалось, их вера укреплялась, и шейх не переставал воспитывать их и наблюдать за их духовным развитием. Эти духовные ученики в полной мере ощущали духовную ответственность, налагаемую на них присягой и раскаянием. Этот шейх дал разрешение на наставничество иджаза большому числу своих учеников, в которых он видел способность к воспитанию других и необходимое достоинство. Они разъехались по всему миру, призывая народ к Аллаху, воспитывая души людей. Благодаря войне, объявленной ими многобожию, недозволенным нововведениям, невежеству и лицемерию, распространялся призыв к исламу. Его ученикам и всем его последователям принадлежит большая заслуга в сохранении духа ислама и поддержании пламени веры и стойкости на пути призыва и борьбы со страстями во всех последующих веках. Если бы не они, то материализм, который несут в себе светские государства, захлестнул бы ислам, и пламя веры в сердцах мусульман погасло бы. Суфиям принадлежит весомая роль в распространении ислама на тех континентах и в тех странах, до которых не дошли сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, или же которые не вошли в исламский халифат. Среди них некоторые страны Африки, Индонезия, острова Индийского океана, Китай и Индия. В одной из своих книг устаз Абуль-Хасан ан-Надави, рассказывая о роли суфиев, восхвалил шейхов Ахмада Сарханди и Валиулу Дахляви, сказав о них так: «Я всегда говорю, что если бы не их присутствие и их усилия, то индийская цивилизация с ее философией поглотила бы ислам». В своей книге «Основы ислама» в разделе о суфизме ученый Абу Аля Аль-Мавдуди говорит: «Наука фикха, юриспруденция, связана только с внешними поступками человека и требует исполнения предписаний в должной форме. Эта наука не касается вопросов состояния сердец. Суфизм же – наука, которая касается состояний сердца и изучает их. Фикх определяет, чтобы ты должным образом совершил омовение перед молитвой, исполнил молитву, обратившись в сторону заповедной мечети, выполнил все части молитвы и прочел в ней все то, что тебе предписано прочесть. Если ты выполнил все это, то в соответствии с этой наукой твоя молитва действительна. Суфизм же рассматривает, в каком состоянии находилось твое сердце во время выполнения молитвы, было ли оно обращено к своему Господу или нет, освободилось ли в молитве твое сердце от мирских забот или нет, породила ли эта молитва в твоей душе страх перед Аллахом, убеждение в нем и чувство стремления только к Нему, в какой степени эта молитва очистила твою душу, в какой степени она облагородила твои нравы, в какой степени она сделала тебя искренне уверовавшим и действующим в соответствии с требованиями веры. При достижении этих вещей, что и является истинной целью и назначением предписаний молитвы, она считается совершенной с точки зрения суфизма. При недостатке этих вещей молитва с точки зрения суфиев считается неполноценной. Таким образом, фикх уделяет основное внимание соблюдению внешних форм шариатских предписаний, а суфизм придает значение присутствию в сердце искренности, чистого намерения, искренней покорности при исполнении этих предписаний. Лучше понять разницу между фикхом и суфизмом можно на следующем примере. Когда к тебе приходит какой-либо человек, то ты оцениваешь его с двух сторон. Первая из них – внешняя. Здоров ли он, полноценен ли физически, или в нем есть какой-нибудь недуг, хромота, слепота. Красив ли он внешне или наоборот, во что он одет? Вторая сторона – внутренняя. Ты желаешь узнать его нрав, привычки, особенности поведения, его степени знаний, ума, благовоспитанности. Первая сторона занимает область фикха. Вторая же относится к суфизму. Также, когда ты выбираешь кого-либо себе в друзья, то ты размышляешь об интересующей тебя личности с двух сторон. Ты желал бы, чтобы это был человек, красивый как внешне, так и внутренне. Точно так же исламу соответствует только та жизнь, в которой присутствует совершенное следование предписаниям шариата с обеих сторон, внешней и внутренней. Тот, чьи поступки внешне правильны, но в которых отсутствует истинный дух повиновения, подобен красивому телу, которое покинула душа. И также тот, в чьих поступках присутствует внутреннее совершенство, Однако поступки его внешне недействительны, то есть не соответствуют внешним требованиям шариата, похож на благовоспитанного человека с уродливым лицом, косыми глазами и хромого. На этих примерах ты поймешь взаимосвязь между фикхом и суфизмом. Далее устаз Аль-Мавдуди рассказывает о самозванцах, которые внешне и в речах подстраиваются под суфиев, отличаясь от них своим поведением, нравами и сердцами. Суфизм, конечно же, чист от таких людей. Аль-Мавдуди предостерегает от этих самозванцев. Тот, кто не следует за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, действительным образом и не ограничивает себя его наставлениями, не заслуживает почтения и следования, а также звания суфия. Подобный псевдосуфизм находится вне рамок ислама. Далее, рассказывая о сущности истинного суфия и его образцового состояния, соответствующего правилам и нормам истинного суфизма, он сказал: «Воистину, суфизм – это выражение любви к Аллаху и его посланнику, алейхиссалату вассалам. Поглощенность этим – растворение в их пути. А такая любовь и растворение не приемлют отклонения от следования нормам, установленным Аллахом и его посланником, алейхиссалату вассалам, хотя бы на волосинку. Истинный исламский суфизм неотделим от шариата. Напротив, это исполнение его норм в высшей степени искренности и чистоты помыслов и сердца».